Исполняется год с начала проевропейских протестов в Грузии. Напомним, 28 ноября премьер-министр Иракли Кобахидзе объявил о приостановке переговоров с ЕС до 2028 года. Вслед за этим в Грузии начались массовые протесты, которые с разной степенью интенсивности продолжаются вот уже год. Грузинские власти ответили на народное недовольство ужесточением законодательства и усилением репрессий. Как изменилась Грузия за этот год и что из себя представляют сегодня проевропейское движение сопротивления, спросим у руководителя Центра европейских исследований фонда Рандели Кахигу Гулашвили. И с нами должен был быть грузинский политолог Гия Хухашвили. Мы пытаемся с ним связаться. Но, Каха, добрый день. И пока все вопросы к вам. Главный из них – как Грузия изменилась с 28 ноября 2024 года, со дня приостановки фактической евроинтеграции?
Добрый день, спасибо за приглашение в передачу. Конечно же, однозначно Грузия меняется к худшему. Я бы не сказал, что она была в идеальном состоянии и год назад, 28 ноября 2024 года. Уже проблемы появились, начиная с, наверное, 21-22 годов. Но именно с этой даты, после объявления господином Кобахидзе о заморозке или отмене практически европейской интеграции для Грузии, то есть интеграции в Европейский Союз, можно сказать, что Грузия пошла по наклонной вниз по всем параметрам. Ну, в первую очередь это касается, конечно, демократии и прав человека. Это касается институциональной стабильности, человеческого развития, я бы сказал, также человеческого капитала. Самое главное, это что в Грузии практически не существует политической стабильности, и Грузия катится в направлении жесткого авторитаризма, если можно назвать такого легального авторитаризма, где принимаются уже законы, которые узаканивают автократию. Состояние, в котором Грузия находилась, может быть, последние годы, это была фасадная демократия, то есть законы все-таки были демократические, потому что выполнялись там обязательства перед ЕС, перед международным сообществом, там Советы Европы, и мы принимали законы демократические, но правда, как они выполнялись, это другой вопрос. Однако сейчас уже налицо попытка установить легальный авторитаризм, где авторитаризм это будет вполне законным конституционным заявлением. Но конституцию пока они изменить не могут, потому что просто нет конституционного большинства в парламенте. Наверное, скорее всего, грузинские власти попытаются провести новые выборы в условиях отмены или запрета политических партий, в условиях отмены плюрализма политического. И вот в таких условиях они попытаются набрать себе большинство, чтобы изменить конституцию в этом направлении.
Вот, ну, Каха, интенсивность протестов спала, если сравнивать с началом этих же самых протестов. При этом недовольство властями, судя по опросам, никуда не делось. Что из себя сегодня представляет грузинское движение сопротивления?
Это, наверное, два разных вопроса. Один вопрос – это протест, есть ли он в обществе. Протест может принимать разные формы. Интенсивно спала, конечно, формы выражения протеста, может быть, уже не такой острое. То есть мы не видим больших очень демонстраций, мы не видим развития этого протеста, какие-то забастовки, какие-то, значит, очень активные действия и тому подобное. Но протест, если мы на него посмотрим с точки зрения недовольства людей, и не просто недовольство, но и осознанное недовольство, когда люди уже начинают все лучше и точнее знать, в чем проблема и что правительство не делает так, как следует. Это не то, что вы никуда не делаете, а это выросло. И мы это можем наблюдать и по выступлениям людей в разных социальных сетях. Мы видим, насколько люди уже хорошо разбираются, различают ложь от правды, насколько выросло нигилизм, насколько выросло вот такой скепсис в отношении любых заявлений, любых обещаний правительства. Они уже не доверяют ничему, чтобы не было сказано, значит, прозвучало бы с правительственных, значит, уст.
Тогда почему мы не видим такой же интенсивности протестов?
Динамика протеста вообще так. Если люди не видят результата, они выбирают какой-то путь протеста, да, как протестовать. Молчанием протестовать, голодовкой или протестовать там на улице, стоять под дождем, ножницы и так далее, массовые протесты и тому подобное. Но если люди не видят реальный выход или реальный результат, то они этот путь или оставляют, или менее с энтузиазмом становятся на тот же путь. выводы. Просто раньше у людей все еще сохранялась надежда, что, может быть, массовые протесты как-то действуют на правительство, как-то пробуждают в них страх, побуждают в них какое-то желание бороться с этой нестабильностью и как-то отвечать на требования людей. Но постепенно они убедились, и, может быть, стратегия грузинской мечты в этом и заключалась, чтобы вот вызвать какой-то скепсис даже в отношении возможности что-то решить через вот массовые протесты. Скепсис, он, конечно же, проник глубоко в сознание людей, и люди уже не верят, что что-то можно изменить таким образом. И думаю, что из-за этого и уменьшился такой наплыв людей в уличных демонстрациях. Я думаю, что грузинское общество все еще ищет какие-то другие пути. И я хочу просто сказать, что один из путей, конечно, был это участие в выборах. Другие пути пока не видны. Еще одну вещь я отмечу. Есть определенная перцепция или там, надежда на то, что международное давление может повлиять таким образом, что правительство изменит, допустим, свои отношения, назначит новые выборы. Там. Но всего этого не произошло. И постепенно люди уже убеждаются, что просто это правительство абсолютно идет на самоизоляцию, оно абсолютно скептически относится к давлению международному и даже противостоит ей при помощи пропаганды. То есть такие изменения происходят в вот этих отношениях, и у людей тоже отношения меняются. Они начинают понимать, что старыми вот такими методами, допустим, выступления, протесты, там, заявления и даже давление со стороны международного общества. Оно уже не действует. И вот надо найти какой-то новый путь, который еще не нашли.
Спасибо. Мне говорят, что с нами Батони Гия. Приветствую вас. Слышите ли вы меня?
Да, да, слышу.
Батони Гия, перейдем к причинам, собственно, или к одной из причин, почему спала интенсивность грузинских протестов. Оппозиционные силы Грузии намерены провести 28 ноября широкомасштабную акцию протеста в поддержку евроинтеграции. При этом в партии Гахария за Грузию, чей лидер, экс-премьер Георгий Гахария, находится в Германии, заявляют, я вам процитирую, что они не будут там, где будет единое нацдвижение. И дальше цитата. «Ровно год назад эти акции начались с искреннего возмущения искренних людей, что, к сожалению, переросло в крайне вредные действия со стороны определенных политических сил. Эти политические силы фактически уничтожили искренний протест этих людей, увенчали все провокации 4 октября». Конец цитаты. Что происходит в стане оппозиции?
Ну, ничего хорошего там не происходит. Дело в том, что, к сожалению, в глазах народа, в глазах протеста, протест внушительный, то есть энергия там очень большая. Но, к сожалению, власти удалось раздробить это все. Этот протест переместился с улиц в такое кухонное пространство и наблюдает за процессами по телевизору. Почему? Потому что в этой войне, а политика — это война все-таки, да, когда вот такая ситуация острая, кризисная, и в этой войне нужны лидеры, нужны военачальники, скажем так, да, которым люди доверяют, протест доверяют, и, в принципе, через это потом консолидируется все это и превращается в одну мощную энергию, которая способна, конечно же, противостоять реально власти. Но, к сожалению, у нас не только власть нелегитимна, но и оппозиция нелегитимна. В том плане, что доверие к оппозиции очень низкое. В принципе, цель власти заключалась именно в этом. Они никогда не говорили, что они хорошие. Бедина всегда говорит, что, может быть, я плохой парень, но эти хуже меня. Хуже меня в том плане, что они демонстрируют бессилие, нет никакого видения развития ситуации и так далее и тому подобное. И потому протест как бы локализовался. Он никуда не ушел, конечно, он существует, но единое течение его превратить может только лидер. А таких лидеров, к сожалению, пока что не видно. И вместо того, чтобы сфокусироваться на противостоянии власти, исходя из долгосрочных государственных проблем, эти люди занимаются склокой друг между другом. Да? Сейчас вы процитировали заявление, это же из этой оперы, да, то есть мы там не будем, где будет кто-то. Да? Когда, в принципе, национальное движение объявляет Гахария вообще ренегатом, там теории заговора развивает, и мы ежедневно слышим вот эти склоки между собой, обвинения друг друга и так далее и тому подобное. Так что процесс, который который сейчас мы наблюдаем, он закономерен. Ничего здесь особенного нет.
Под ноги. В таком случае, в продолжение того, что вы говорите, какие инструменты сегодня остаются у грузинского общества для выражения недовольства, которое, как вы говорите, никуда не делось в условиях, когда многие лидеры оппозиции, активисты, протестующие сидят в тюрьмах, а законодательство заметно ужесточено? Что делать этим людям?
Что делать? У меня нет такого золотого ключика, что в двух словах вам объяснить. Это системная работа нужна. Я думаю, что существующий ныне политический класс, оппозиционный, абсолютно не соответствует тем стандартам, которые нужны для реального политического процесса. Нам не только апдейт нужен в этом плане, а целый апгрейд. То есть систему надо вообще перезагружать. Ну, я надеюсь на молодое поколение. Там есть очень много интересных социальных групп, профессиональных групп, которые сами могут взять управление процессом на себя. Там очень много умных, патриотично настроенных людей. Так что я думаю, что сейчас настало время нового поколения. Они мне очень нравятся, потому что они любят свободу, они не боятся власти, выступают и не боятся ни ареста, ничего. Единственное, что у них меня тревожит, это безамбициозность. То есть я не вижу в них амбиции взять управление процессами в свои руки. Им надо скоординироваться. Вот этим группам профессиональным и социальным, да, нового поколения, им надо скоординироваться и выработать план действий. Что касается политиков, ну, часть политиков превратилась у нас в диссиденты. Они почему-то думают, что политика — это только самопожертвование. То есть, если они сидят в тюрьме, думают, что это хорошо. Но это чистое диссидентство, да, так политику никто не делает. Бедину этим не напугать, да. Ну да, некий дискомфорт сейчас бедина чувствует, но это только дискомфорт, и не более того. Часть из них стала просто комментаторами. Неделю раз появляются по телевизору и свои умные мысли нам озвучивают. Часть из них вообще где-то за границей, так что, ну, что на них смотреть? Они не способны, то есть нет у них никаких ресурсов этот процесс превратить во что-то реальное, эффективное. Так что сейчас настало время нового поколения. Другого пути нет. Краткосрочных решений, иллюзий нет. Понятно, что 4 октября это была большая провокация, устроенная самой оппозицией. Кто-то здесь был провокатором, кто-то здесь был полезным идиотом, да? Но главное, это был удар. Удар не на власть, а именно на протест. Так что с умом надо все это делать. Политика не выстраивается на эмоциях и на каких-то живых ожиданиях. Политика выстраивается на холодную голову, стратегию и тактику надо, ориентированную на реальные результаты, а не просто там движение. Перекрытие Руставели сейчас как бы стало таким, значит, спортом каким-то, да? Перекрываем, что да, это хорошо, но а что дальше? Дальше ничего.
Патнукаха, что дальше? Этим вопросом, наверное, задаются не только в Тбилиси, но и за пределами страны. Грузия остается страной-кандидатом в ЕС, хотя, как отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, от этого статуса осталось только название. И тем не менее, отношения с Евросоюзом, Соединенными Штатами сведены к минимуму. Отдельные европейские страны, США, ввели против отдельных чиновников санкции, контакты с представителями власти сведены к минимуму. Как вы оцениваете эти меры? Насколько они эффективны?
Ну, конечно, меры влияют, но они не могут быть полностью эффективными. Конечно, все решится в Грузии. И любые западные политики, если с ними говорить, они не обещают, что они смогут что-то переговорить в Грузии, что их санкции там сломают сопротивление Иванишвили к установлению авторитаризма, или что, допустим, движение Грузии в направлении России будет остановлено, потому что там американский президент там примет какие-то санкции. Все эти меры, конечно, это дополнительные меры. Они могут помочь. А могут помочь населению, которое по-настоящему восстало, которое по-настоящему имеет цель и которое к этой цели идет умно и с определенной программой и политическим расчетом. Но любое движение, любое вот такое сопротивление, оно требует хорошей команды и хорошей, я бы не сказал, просто оппозиции. Потому что уже трудно сказать, это политика или это просто народное движение, то, что происходит в Грузии. То есть политика практически умерла. После того, как большая часть грузинской оппозиции отказалась участвовать в местных выборах, успех был на ладони, понимаете? Успех был очень близок. И надо было просто протянуть руку, и грузинская оппозиция могла прийти к власти в местных органах, в Тбилиси, в Руставе, в больших городах, может быть, и Батуми. И, конечно же, влиять потом уже на политику вот этих местных органов. Но они не захотели этого.
Они на это говорят, что в Грузии не проводятся честные, свободные и конкурентные выборы.
Они могут говорить все, что хотят, конечно, в свое оправдание. Конкурентных выборов не проводится даже во многих демократических странах. И, конечно же, в Грузии все выборы, которые проводились, ни одни выборы не были по-настоящему конкурентными. И, конечно же, были очень многие нарушения, административный ресурс, были и запугивания, и силовики участвовали в них, и внешняя, значит, интерференция со стороны, допустим, внешних каких-то врагов Грузии, я бы сказал, например, с Россией и тому подобное. Все это было всегда. Но это не причина для того, чтобы от участия в выборах отказалась политическая партия. Политическая партия должна сделать свой максимум. Это раз. А второе, протест сам по себе не может существовать без политического процесса. Протест должен поддержать политический процесс. Если нет политической вот, то это уже революция, восстание, это уже хаос или это уже такой револт, который неизвестно чем закончится. Да? Или военный переворот и тому подобное. Для всего этого, даже если кто-то на это надеется, нет никаких ресурсов. Авторитарное государство, оно довольно сильно закрутило все винтики и все возможности вот какого-то силового решения проблемы не существует. Поэтому единственное это было принять все, может быть, выборы со слабой легитимностью, но лучше выборы, чем есть такое выражение, что плохой мир лучше хорошей войны. Да? Вот плохие выборы лучше хорошего переворота или лучше хорошего хаоса. Я думаю, что тут очень много можно спорить и трудно сейчас кому-то что-то доказать. Но вопрос в том, что политический процесс просто сведен до минимума в Грузии. И сейчас просто надо найти новый выход. Во-первых, выход может быть появление новых политических партий, более рациональных, мыслящих стратегически, способных на какие-то инновационные решения, компромиссы. И самое главное, доверие населения, доверие людей. Сегодня, например, 70% грузинского населения оппозиционно настроено. У грузинской мечты поддержка где-то 30-35% максимум. Но если посмотреть эти 70%, то поддерживают ли они оппозиционные партии? Неизвестно. То есть эти 70% это протестный, конечно, электорат, но это не означает, что они дадут голос за какие-нибудь оппозиционные партии. Они могут вообще остаться в стороне, не пойти вообще на выборы. Тем более, что оппозиционные партии очень много просто призывают, что не надо идти на выборы. И даже сейчас, когда уже вот пропустили вот эти одни выборы и возможность, значит, управления местными органами управления, в смысле, прийти к власти легальным путем совершенно. Сейчас даже идет разговор в некоторых политических партиях, что если нам не предоставят абсолютно демократические условия на выборах и не дадут нам возможность иметь наблюдателей международных, иметь все инструменты, которые необходимы для свободных и справедливых выборов, то мы не пойдем на такие выборы. В первую очередь надо говорить не о том, что они не пойдут на выборы, а надо говорить о том, что мы будем бороться для того, чтобы эти выборы были проведены в справедливых условиях. Но они могут в этой борьбе добиться чего-то, чего-то не добиться. В любом случае, в конечном счете, они должны мобилизовать людей как можно больше и повести их на выборы. Политические партии должны заниматься этим. Совершенно согласен вот с господином Геей, что не их дело выступать по телевизору в роли каких-то аналитиков, а также есть вот тенденция такая, что каждый день они выступают по телевизору и жалуются. Просто жалуются на нынешнюю власть. В то же время не проникая в какие-то глубокие причины и не предлагая что-то новое. Например, что бы ты изменил? Допустим, дискурс не идет об этом. Вместо того, чтобы делать это, они просто жалуются, что вот какие плохие грузинские мечты, как они врут и тому подобное. Это уже не работает. Я очень извиняюсь, я долго очень терпел, не критиковал вообще политические партии, старался не делать этого. Особенно пока были возможности, что они могут принять участие в выборах. Конечно, все-таки лучше дать голос, конечно же, за оппозиционную партию, как бы слаба она ни была, чем оставить этот голос правящей партии, которая точно ведет страну, не в Европейский Союз и, возможно, даже в Россию прямо. Но вот сейчас можно сказать, что перемены, в первую очередь, должны наступить на этом фронте. И релом вот, должен можем достать именно на поле политической борьбы, и появятся новые партии, новые люди или новые идеи хотя бы, которые структурируют вот эту борьбу, и они поставят нормально все на место. Введут цели, покажут инструменты. А то каждый день, правда, вот ломать головой вот асфальт на проспекте Руставели, в конечном счете, конечно, будут уменьшаться количество людей, которые уже не хотят они ломать головой этот асфальт, потому что это ничего не дает.
Вот, ну, Гия, говоря о тех 70% критически настроенных граждан Грузии, о которых упоминал Батуникаха, как на них может повлиять возможный отмен безвизового режима с Евросоюзом? Как вы знаете, недавно Совет ЕС одобрил новые правила о приостановке безвиза, и главный кандидат, которому одним из первых может быть применен этот инструмент, Грузия. Это ни для кого не секрет. Как это повлияет на политическую динамику и протест в стране?
Однозначно, что большинство из этих людей ответственность за это возложит на власть. И это усилит, конечно же, протестные настроения. Будет наблюдаться некая активизация вот этого всего. Но дело в чем, опять же, возвращаюсь к той теме. Да, дело в том, что этот протест и сейчас очень мощный. Но если ее не консолидировать, не капитализировать эту энергию и превратить во что-то единое, ну это все впустую получается, потому что безвиза нет во многих авторитарных странах. Чего там не случается? Почему? Потому что там протест консолидировать не удается. Так что возвращаемся к одной и той же теме. Для того, чтобы этот протест создал реальные проблемы власти и обеспечил какие-то радикальные изменения в стране, чтобы страна вернулась в русло нормального европейского развития, что, кстати, у нас прописано в Конституции, для этого нам нужен реальный политический процесс, которого нет. Нет почему? Потому что нет консолидирующего элемента, то есть вокруг чего все это происходит, да? Одной идеей сыт не будешь, как говорится, да? Кто-то должен взять знамя этой идеи в руки, и кому-то люди должны доверять, и тот же должен представить какой-то план реалистичный, действий, а дальше все будет нормально. Но дело в том, что этого не случается, то есть нет в истории войн на земле таких случаев, чтобы армия, укомплектована даже самыми знаменитыми героями, выиграла войну без полководца. Такого не бывает в природе. Так что опять возвращаемся к тому вопросу, что раз политика умерла, ничего происходить не будет. Будет перманентный кризис, но этот кризис такой, что власть уже адаптировалась к этому кризису и играет кошки-мышки со всеми. Их вполне устраивает. У них нет цели, чтобы люди их любили. У них цель просто удержаться у власти, и пусть люди на своих кухнях там судачат о чем хотят сейчас. А завтра, когда все это потом пойдет на третий этап, то есть когда они уже захотят диктатуру превратить в тоталитаризм, тогда займутся и тем, чтобы мы на кухне особенно там не судачили, да? И уже будут контролировать личную жизнь. Но пока что до этого они не дошли. Их пока что вполне устраивает та конъюнктура, которая складывается в стране.
Вы говорили о кухне. Я хочу вас спросить скорее про холодильник. В критическом отчете о расширении Европейского Союза, который Еврокомиссия представила в ноябре, говорилось, что у Грузии за прошедший год зафиксирован самый заметный рост ВВП 9,4% среди всех стран-кандидатов в ЕС. Во-первых, чем обусловлены эти данные? Во-вторых, насколько ВВП отражает рост общего благополучия? То есть насколько здесь холодильник перевешивает все остальные соображения.
Инфляция у нас перекрывает так называемый экономический рост. То есть, когда инфляция перекрывает, и инфляция, ну, на товары первой необходимости, скажем так, во всяком случае, да, перекрывает так называемый рост экономики, где очень много субъективных параметров, в том числе вот эти картины, что на 500 миллиардов бензина без налогов транзитом перенес в Грузию, это тоже вот эту копилку, да, и в принципе мы же страна-потребители, рост экономики, это не реальный сектор экономики. И это все привязано к России на сегодняшний день. Все это временно, понятно, инфляция все это перекрывает, то есть рост цен такой, что, значит, социальные риски с этим так называемым ростом не то что уменьшаются, а наоборот, они увеличиваются. У нас мандарин стоит там 6-7 лари, когда год назад 2 стоило. 200-300% у нас на отдельные виды пищевых продуктов. продуктов. Когда такая инфляция, о каком экономическом росте и о каком благополучии здесь можно вообще говорить? Наоборот, социальные риски катастрофически возрастают в стране. Это тоже, конечно же, повод беспокойства. И люди беспокоятся. Но куда им пойти? Куда им деваться? Куда им деваться? Да, беди на плохой. А кто хороший? Никто. Все плохие. Вот в чем проблема.
Тбилиси в настоящий момент с западными партнерами находится в режиме вялотекущей холодной войны. Кто сегодня союзники грузинской мечты?
Ну, союзники Тбилиси – страны в основном так называемой суверенной демократии, да, российского типа. То есть реальные диктатуры, то есть доминирующие политической силы и ручной оппозиции. Ну, какие это страны? Это Россия, в первую очередь. Какие-то отношения пошли сейчас с арабским миром. Это Китай в некоторой степени. Это, опять же, ну, может быть, страны Закавказья, у которых свои интересы. Это Турция, у которого тоже свои интересы в Грузии. То есть Грузия сама по себе потеряла субъективность международных отношений. Мы не являемся уже субъектом. Это территория, квази-государственное формирование, которое надо сейчас разделять, да, по интересам разных стран. И, в принципе, они так и делят сейчас. Было очень много форумов международных и в Азии, и в Европе, куда приглашали даже страны Центральной Азии и обе закавказских республик, кроме нас, южнокавказских, Армению и Азербайджан. Грузию никуда не приглашают уже давно. А почему? Почему? Даже в Китае проходили форумы, Грузию не приглашали. А Армения, Азербайджан и страны Центральной Азии там были представлены. Потому что мы потеряли просто субъективность уже. Здесь о партнерстве уже говорить не приходится. Мы просто мальчики на побегушках уже у этих так называемых партнеров. В первую очередь России, да, которая в принципе уже контролирует и социально-экономическую жизнь, и общественно-политическую. Контролирует уже Россия давно. Мы сейчас уже должны говорить не о беде, не вот беде, не что будет делать, а думать о том, что будет делать Путин в Грузии. Потому что контроль практически 100% уже. Это видно. Все по российским лекалам происходит. И система управления абсолютно копируется. И экономическая экспансия идет. И информационная экспансия идет. Миграционная экспансия идет. Мы интегрируемся прямо в Российскую империю. Это очевидно, да? Это власть не признает и еще дурит народ разными манипуляциями КГБшными, но реально это все происходит.
Я хочу вас спросить про обладателя этой власти, неформального правителя Грузии, миллиардера Бидзуна Иванишвили. Он не раз публично сетовал на то, что не может получить доступ к сотням миллионов долларов своих средств, которые заблокированы в швейцарских банках, что таким образом действуют санкции Deep State. И вот недавно, 24 ноября, Иванишвили одержал очередную третью по счету победу на Credit Suisse в британском судебном комитете Тайного совета. Однако он вряд ли, как говорят его же адвокаты, получит доступ к средствам из-за американских санкций, которые были введены против него 27 декабря 2024 года. Что это значит для грузинской демократии? Как бы это пафосно ни звучало.
Ничего хорошего не значит, да, когда человек, владеющий страной, оказывается под санкциями в тех странах, куда мы как бы стремимся, да, что в этом хорошее? Это плохо, конечно.
Но он закручивает эти гайки, чтобы какие-то переговоры вести с этими самыми странами, чтобы заставить их пойти на уступки?
Вы понимаете, в чем дело? Бедина тоже же не в таком хорошем положении. Да, он выбирает из двух зол меньшее. Ему приходится просто. С одной стороны, на весах стоит его благополучие, да, некое, то есть временное хотя бы, да, риски благополучия и проблемы с деньгами, то есть с активами какими-то. Но с другой стороны, у него на весах его безопасность. Он боится Путина, потому что он влез очень глубоко уже в эту игру. Да? Он увяз в этой трясине уже, настолько он лоялен уже. И, в принципе, Путин может, значит, напоить его чаем, к примеру, полониумом. Да? Так что у него особого выбора тоже нет. Он тоже трагичен. Вы что, думаете, что он сейчас очень счастлив? Нет, это не так. Но у него выбора не осталось. Он сам залез в такую трясину, что сейчас выбраться оттуда уже не может.
Спасибо, к сожалению, у нас не осталось больше времени. Я напомню нашим слушателям, что гостями некруглого стола были руководитель Центра европейских исследований фонда Рандели Кахагуглашвили, грузинский политолог Гия Хугашвили. Обсуждали мы годовщину начала проевропейских протестов в Грузии и что сегодня представляет движение сопротивления.